В конце 1779 года на улицах Санкт-Петербурга можно было встретить нового заморского гостя в окружении членов своей семьи. Казалось бы, не слишком выдающееся событие для молодой, блестящей столицы Российской империи, привыкшей к визитам иностранных гостей. Однако именно этому гостю суждено было оставить гигантский след на берегах Невы. Английский дворец в Петергофе стал архитектурным дебютом Кваренги в России. Но вряд ли архитектор мог предположить, какая судьба его единственный петерговский проект. К тому моменту за его плечами было 35 прожитых лет жизни, прочно связанных с архитектурой. Несмотря на зрелый возраст, регулярных работ у себя на родине, в Италии, он так и не дождался. Во многом поэтому ему пришлось принять предложение Екатерины II попробовать свои силы в далекой России. Тем более, что могущественная императрица в архитектуре явно отдавала предпочтение строгим формам классицизма. Для этого требовалось сразу же произвести должное впечатление на высокопоставленную заказчицу. Но у Джакомо Кваренги, а речь идет именно о нем, был весомый аргумент. В его портфеле уже находились чертежи и планы дебютного объекта, нового императорского дворца, предполагавшегося к постройке не где-нибудь, а в самом Петергофе. Судя по всему, архитектурный проект был достаточно быстро одобрен. Уже в мае 1780 года Кваренги за свою работу получил вознаграждение в 1000 рублей. Мог ли тогда итальянский зодчий предположить, какая судьба ждет его первую российскую постройку? В одной из писем Вольтеру Екатерина II признается, что ей не нравились в садах фонтаны, каскады, статуи. Она предпочитала красоту природы красоте человеческих ухищрений. Так случилось, что приезд Кваренги в Россию совпал с возобновлением масштабных строительных работ и расширением площади петерговских парков. С учетом вкусов императрицы на месте бывшего зверинца был заложен пейзажный английский парк, в котором причудливо чередовались большие поляны с тенистыми аллеями, а посередине парка появился внушительных размеров пруд. Именно на его берегу было выбрано место для возведения английского дворца, призванного стать доминантой нового парка. В июле 1781 года под руководством Кваренги начались работы по укладке дворцового фундамента. Как писала Екатерина II в одном из своих писем, «Мы начинаем в Петергофе дом в английском саду, который я насаждаю». Годом позже, весной 1782 года, каменных дел мастер Плачидо Висконти приступил к кладке стен. Новый дворец строился на искусственном холме Большого парадного луга на западном берегу Большого пруда, в части наиболее приятной и веселой. Однако сразу же стало понятно, что на пути к окончательному строительству дворца лежит немало сложностей. В частности, трудности с доставкой тяжелых гранитных блоков в мелководную Петерговскую гавань, а также вносимые в первоначальный проект изменения привели к тому, что сроки завершения строительства постоянно сдвигались. Эти затяжки привели к тому, что здание дворца было построено в черне и перекрыто крышей лишь к концу 1786 года. Следующим препятствием к завершению работ стал дефицит средств, вызванный начавшейся войной с Турцией. Суммы резко сокращались или снимались вовсе со сметы и обращались на военные нужды государства. В частности, в 1788 году на строительство дворца и уход за парком не было отпущено никаких средств. Это обстоятельство не помешало Георге заметить, что малый недостроенный дворец в английском саду в три этажа и теперь уже весьма увеселителен. Вокруг дворца устроены извивающиеся дорожки, беседки, храмы и прочее. Ситуация начала меняться лишь к середине 1791 года. Екатерина II распорядилась возобновить строительство дворца, но с учетом перестройки ряда внутренних помещений. Последняя была вызвана необходимостью иметь специальные комнаты для внуков, великих князей Александра и Константина Павловичей. Начался завершающий этап – перестройка и отделка дворца в 1791-1794 годах придала ему окончательный вид, который сохранял дворец вплоть до конца 1930-х годов. Тогда же были завершено живописное оформление парадных залов. К моменту завершения строительства дворца Екатерина II практически перестала посещать Петергоф. Таким образом, будучи выстроен в качестве личной резиденции императрицы, английский дворец не использовался по своему прямому назначению и не стал подлинным жилым императорским дворцом. Сменивший на троне Екатерину Павел I был известен крайне негативным отношением к наследию своей матери. Это отразилось и на судьбе вновь выстроенного дворца, отданного новым императором под военную казарму. В мае 1799 года был издан указ, состоящий в Петергофе в Аглицком саду дом со всеми к нему принадлежностями, строениями и флигелями отдать под жительство военных команд. Сверх того и словесно государь повелел в оном доме замке шпингалеты и паркеты выбрать. Для военнослужащих в нижнем и верхнем этажах дворца были сооружены нары. Они делались двойными, в два ряда по высоте этажа. Это позволило разместить во дворцовых покоях 39 офицеров и 1168 солдат. Будущее английского дворца рисовалось в мрачных тонах, однако очередная смена императора на троне позволила перевернуть короткую, но достаточно мрачную страницу в его истории. Пришедший ему на смену Александр I уже в октябре 1804 года распорядился отпустить необходимые суммы на ремонт английского дворца, изрядно поврежденного пребыванием в нем воинских частей. Как и первоначальное строительство, ремонт дворца курировал Кваренге. В течение года были отремонтированы крыша, пересланы полы, реставрированы двери, заново сложены печи. Реставрация коснулась и знаменитой наружной лестницы, которую пришлось ремонтировать вставками из камня. Отдельная смета была предусмотрена на завершение обустройства окружающего парка. Тогда же дворец был меблирован, а его стены украсили многочисленные портреты коронованных особ, современников Екатерины Великой. Все эти портреты были собраны Екатериной II, желавшей иметь изображения всех современных ей и близких по времени европейских властителей. Первоначально они были собраны в построенном Екатериной Чесменском дворце близ Петербурга, где были размещены в порядке по царствующим фамилиям. Впоследствии часть из них была перенесена в Петергоф, остальные же были размещены в других дворцах Петергофа и Петербурга. О картинной галерее английского дворца необходимо сказать особо. Она состояла, главным образом, из портретов коронованных особ и представляла большой исторический интерес. Перед посетителями дворца проходила своего рода историческая эпоха. На портретах можно было увидеть великого курфюрста и Фридриха II, Иосифа II и Марию Терезию, Людовика XV, XVI и Марию Антуанетту, Христиан VII датского, Карла XI шведского и Густава III, Леопольда Тосканского, папу Климента XIV, Карла Феликса Савойского, Станислава Понятовского и многих других высокопоставленных деятелей своего времени. Особым великолепием отличался портрет английской королевы Виктории во весь рост, доставленный в подарок от королевы императору Николаю I после пребывания государя в Лондоне. Помимо этого, во дворце было представлено немало портретов русского императорского дома, Петра I и Екатерины I, Анны Иоанновны, несколько портретов Елизаветы Петровны. Особенно интересен один из них, изображавший императрицу в военном мундире, со скороходом-негром впереди. Великолепным изображением отличался портрет Петра III в парадном императорском костюме, портреты Павла I и членов его семьи. Портретов самой Екатерины Великой насчитывалось свыше десятка. Думается, что особенно памятным для нее было изображение верхом на коне в преображенском мундире, с обнаженной шпагой в руке. В таком виде императрица ехала во главе гвардии из Петербурга в Петергоф в день государственного переворота 28 июня 1762 год. Фактически, английский дворец выполнял функции гостевого дома для высокопоставленных гостей и одновременно служил картинной галереей Петергофа. После проведения ремонта английский дворец достаточно долго продолжал пустовать. Начиная с 20-х годов 19 века в нем стали останавливаться представители иностранного дипломатического корпуса во время приезда двора в Петергоф. Фактически роль элитной гостиницы для почетных гостей дворец играл вплоть до начала Первой мировой войны. В дальнейшем среди постояльцев, которых гостеприимно приютил под своей крышей английский дворец, можно было встретить не только иностранных дипломатов, но и воспитанников пажеского корпуса, а также военный лазарет. Французский путешественник маркиз Астальв-де-Кюстин, посетивший Петергоф в 1839 году, писал в своих воспоминаниях: «Посланники с семьями и свитой, а также представленные ко двору иностранцы получают квартиру и стол за счет императора. Для этой цели отведено обширное и изящное здание, называемое английским дворцом. Это здание расположено в четверти мили от императорского дворца посреди прекрасного парка, разбитого в английском стиле и оживленными прудами и ручейками. Обилие воды и холмистая, столь редкая в окрестностях Петербурга местность придают много прелести этому парку. Так как в нынешнем году число иностранцев оказалось больше обычного, для всех не нашлось места в английском дворце. Поэтому я не ночую, но лишь обедаю там ежедневно, за отлично сервированным столом, в обществе дипломатического корпуса 700 или 800 человек. Со второй половины XIX века берет свое начало традиция проведения в английском дворец благотворительных балов и лотерей. Так, в августе 1866 года на благотворительном балу в пользу комитета Петерговского дома презрения престарелых и увечных воинов в английском дворце присутствовал император Александр II. В июне 1903 года усилиями председательницы Петерговского благотворительного общества фрейлина княжна Елизаветы Оболенской и супруги начальника придворного оркестра баронессы Марии Штакельберг в английском дворце был проведен благотворительный праздник с концертом в пользу Петерговского детского приюта. На празднике присутствовали императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, великая княгиня Ольга Александровна и много высших сановников. Во время русско-японской войны во дворце были открыты склад и мастерские по сбору и изготовлению необходимых изделий для воинов Дальнего Востока. На фасаде английского дворца висел флаг с изображением знака склада, который работал ежедневно с 13 до 17 часов, кроме праздничных дней. Здесь производились как шитье и кройка разных предметов белья, так и прием пожертвований вещами и деньгами. Председателем склада была императрица Александра Федоровна, у которой здесь был свой кабинет, а фактически руководила складом уже упоминавшейся фрейлин императрицы, княгиня Елизавета Оболенская. По окончании войны склад прекратил работу. Еще одной интересной страницей в истории английского дворца стало размещение в его комнатах придворной певческой капеллы. В летнее время с 1885 года по 1917 год капелла занимала дворцовые комнаты третьего этажа. Здесь же находился кабинет директора капеллы, функции которого с 1883 года по 1894 год выполнял известный русский композитор и дирижер Милий Алексеевич Балакирев, а его помощником, неоднократно бывавшим во дворце по служебным делам, являлся знаменитый композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Именно здесь, в августе 1894 году, композитор Римский-Корсаков дал последний музыкальный вечер в английском дворце. В 1918 году английский дворец вместе с парком был взят под охрану государства как выдающийся художественно-бытовой памятник дворцовой архитектуры XVIII века и передан в ведение управления петерговскими дворцами-музеями. Однако охрану дворца власти понимали по-своему. В апреле того же года последовало предписание Петерговского исполкома передать дворец отделу социального воспитания Союза рабочих и служащих табачных и гильзовых фабрик для устройства в нем детских колоний. До 1927 года во дворце размещался институт умственно отсталых детей, что крайне негативно сказалось на его состоянии. После ремонта во дворце открыли музей, но оставаться музеем английскому дворцу было суждено совсем недолго. В 20-е годы властями была разработана концепция превращения ведущих ленинградских пригородов в места здорового и культурного отдыха трудящихся, которым попутно отводилась важная роль просветительских, образовательных, агитационных учреждений. В рамках этого подхода в январе 1928 года английский дворец был передан областному отделу Союза работников просвещения для устройства в нем здравницы для членов Союза. Уже летом того же года новая здравница распахнула свои двери для отдыхающих. Попутно был осуществлен капитальный ремонт дворцового помещения, а также проведены работы в окружающем парке, понесшим существенный урон от наводнения 1924 года, а также снежных бурь и ураганов. На протяжении последующего десятилетия дворец фактически выполнял функции отраслевого санатория до тех пор, пока на него положили глаз представители Краснознаменного Балтийского флота. Внушительные площади здания и его соседство с располагавшимся неподалеку флотским аэродромом в Новом Петергофе предопределили начало его военной карьеры. В нем поочередно размещались структуры Балтфлота, Управление и штаб военно-воздушных сил. Управление сформированной 61-й истребительной авиационной бригады ВВС КБФ. Заключительным аккордом предвоенного периода стало размещение во дворце учебной базы высших курсов усовершенствования начсостава ВВС и ПВО ВМФ в КУНС. Организации с замысловатой аббревиатурой суждено было оказаться последней хозяйкой великого творения Кваренге. Волею судеб в годы войны дворцу суждено было оказаться на переднем рубеже обороны восточной части Ораниенбаумского плацдарма. После ожесточенных боев в районе Бельведера, Сашина, Заячьего, Ремиза, отступавшие в боях остатки 11-й и 85-й стрелковых дивизий к концу сентября 1941 год закрепились на рубеже Английский дворец, железнодорожный переезд, западная окраина Егерской слободы и далее на юго-запад вдоль Гостилицкого шоссе. При этом Английский дворец стал важным опорным пунктом в обороне 11-й стрелковой дивизии. Свыше месяца под шквальным огнем дворец оборонялся одной из рот 163-го стрелкового полка и роты 26-го саперного батальона. Противник неоднократно пытался овладеть английским дворцом, однако плотный огонь обороняющихся лишь увеличивал потери атакующих. После ряда неудачных атак немецкие войска обрушили на дворец шквальный артиллерийский огонь, дабы подавить сопротивление советских солдат. Тысячи снарядов и минуты привели к полному разрушению верхних этажей здания, но это не сломило дух небольшого гарнизона защитников, продолжавшего удерживать свои позиции уже среди дворцовых развалин. Артиллерийские залпы и авиационные бомбардировки превратили гордость английского парка в руины. Первое, что увидели очевидцы, посетившие английский парк после освобождения Петергофа, — груды дворцовых обломков, возвышавшихся над цокольной, наполовину, уцелевшей частью здания, облицованного гранитом. Ни одной, даже незначительной его части, не сохранилось. Так закончил свое существование английский дворец, не состоявшаяся императорская резиденция и место уединения Екатерины II. Спустя десятки лет после окончания войны на месте дворца образовался холм, поросший мхом, травой и мелким кустарником. Несмотря на существовавший проект восстановления дворца, это состояние можно наблюдать и по сей день. В настоящее время английский дворец остается едва ли не самым статусным утраченным объектом блистательного Петергофа. Лишь остатки гранитных блоков, да памятный камень напоминают нам о существовании некогда величественного и монументального здания. Будучи первым творением великого Кваренги при русском дворе, он задумывался как место уединенного пребывания императрицы, но ему суждено было войти в историю как символ мужества оборонявших Ораниенбаумский плацдарм советских солдат и напоминание о жестоких сражениях под Ленинградом.